Добрый вечер, это «Экстракт». Ну, сегодня есть кое-что вполне достойное вашего внимания. Если вы помните, у русской пропаганды был козырной пузырь. Главный козырной пузырь. Он лопнул. Как вы помните, телевизор долго убеждал Россию в том, что война идет не с Украиной, а со всем НАТО. Убеждал в том, что окопные орки Путина сражаются аж с 31 страной мира. Да, это было очень долго, это было очень навязчиво, и эта байка, надо сказать, работала тем самым конским возбудителем, но если не для масс, то, по крайней мере, для самих пропагандистов. Бедолаги себя, вспомните, как они это излагали. Бедолаги доводили себя до базедовой болезни и выделяли при этом литры пены. Все уверовали в том, что Россия сражается с самим НАТО. Все были в упоении. И токсикоз, общий токсикоз державного величия тогда существенно обострился. Ну и, разумеется, сами окопные орки и их генералы раздувались от важности. Всякие там позоры русского фронта, бессилие армии сами собой списывались на грандиозность и всесилие врага. Ну как же, все надо. И вот случилась та самая ночь Хоттабычей. Ночь, когда бесконечное количество ракет из Ирана двинулось на Израиль. И эта ночь доступно объяснила всем, всему миру, России, как именно выглядит битва с НАТО. Причем даже не со всем альянсом в его полноте, а лишь с его малой частью. И стало ясно, что грандиозную армию Российской Федерации уже 2 года возит мордой по столу одна лишь Украина. Практически без всякой помощи и без всякой настоящей реальной поддержки. Да. Ее баюкают словесами, приемами, ей подкидывают железо разной степени бэушности Украине, да? Но хребет путинской орде она надломила сама, голыми руками. И сама порвала орков под Киевом и затолкала до линии Суровикина. А вот если бы была реальная, честная, истинная помощь НАТО, то эта помощь завершила бы эту войну за пару часов. И тогда уже Москва была бы за 3 дня. Да. Но на секундочку вернемся к Хоттабычам. Есть нюанс, который, как всегда, упустила в силу своей серости пресса. Нюанс, который вполне может быть вам интересен, и который объясняет многое. Я специально не стал говорить, я выждал и посмотрел, но никто так и не сказал, откуда на Израиль летели крылатые ракеты, дроны и баллистика. Откуда они летели? А это очень важно, ибо это объясняет все и расставляет все по своим местам. Сообщаю, ракеты, в том числе крылатые, и дроны прилетели из 15 века. И это не игра слов, это не натяжка. Сейчас в Иране официально, календарно, 1403 год. Именно этим годом сегодня маркируются, помечаются все государственные документы, коммерческие договора, могильные памятники, свидетельства о рождении. Иран ведь отсчитывает время от хиджры. Сейчас там 1403 год, 15 век. Ну, России, конечно, тоже. Пора переходить на свой персональный календарь. И, конечно, трудно сказать, в каком она веке, хотя, ну, вероятно, по уровню развития, может быть, где-то в начале 18-го. Да, скорее всего, 18-й, так как по федеральным каналам прозвучал призыв все-таки не на колы сажать и не сжигать, а просто вешать инагентов. Ну, вы посмотрите, я эту забавушку повесил в телеграм-канале Невзоров. Она открыта для всеобщего обозрения. Там действительно уже воздыхают о том, что нет того самого Муравьева-вешателя, который в XIX веке способен был на самые удивительные и самые откровенные злодейства, и который осуществлял повешение. Но на самом деле пропагандистов и стоящий за ними президентский аппарат очень легко понять. Теперь, чтобы самим пожить подольше, им, конечно, придется не только и не просто постоянно убивать людей, но и совершенствовать имеющиеся механизмы убивания. Ничего нового, ничего оригинального. Все преступные режимы всегда корчатся одинаково. Российская Федерация настолько глубоко увязла в крови, грязи и говне, что, конечно, пришла пора вспомнить Муравьева-вешателя. Этот жирный садист XIX века сделал казни публичными, а их посещение обязательными. Он вешал и в Польше, он вешал и в Белоруссии, и за что был обласкан и представлен ко множеству орденов Российской империи. Но чем эта империя закончилась, я думаю, всем хорошо известно. Царство Путина обрушится так же кроваво и страшно, как Российская империя, но на сей раз, вероятно, русская идея будет захоронена окончательно. Там посмотрите видео, там все понятно. Симонян, конечно, дура, но она дура очень чувствительная. Для режима Путина, от имени которого она говорит, не существует вопроса о необходимости и возможности убивать вольнодумцев и диссидентов. Режим будет обречен это делать, чтобы продлить свои собственные дни. Это понятно. Вопрос в другом. Сумеет ли этот режим убивать так и столько, чтобы все-таки отгрызть себе у истории лишний годик жизни? А вот это вот, честно говоря, сомнительно. Аппарат насилия в России такой же дерьмовый, как и все прочие аппараты. Да, он сформирован из садисток, из садистов и из садисток. Но он всегда не успевает за событиями. Не надо полагать, что возможность, способность и желание посадить двух режиссерок, поэта или объявить в розыск писателей – это что-то, что характеризует работу репрессивного аппарата. Нет, нет. На самом деле испытания для него заключаются в другом. И ведь важна не сколько посаженность, не сколько труповитость, сколько вот скорость развертывания массовых показательных казней и репрессии. А вот тут понятное дело, что, конечно, как всегда, не сложится. Дело в том, что, несомненно, несомненно, всем этим людям, которых вы сможете увидеть в драгоценных видосиках на телеграм-канале Невзоров, которые рассуждают о том, как нужно повесить там меня, Быкова, Акунина, еще кого-нибудь. Им, конечно, место в банках Кунсткамеры и в самых мрачных зверинцев. Но, тем не менее, мы видим, как их много. И все эти выползки, они выбрались, и имеем безусловный легион, и они со сказочной, невообразимой легкостью захватили страну под названием Россия и овладели с нею. И у этого есть очень простое, крайне неприятное, но очень простое объяснение. Надо просто сознаться в том, что Россия – это действительно не Европа. Россия – не европейская страна, не имеющая ничего общего с Европой, кроме внешнего сходства и тех декораций, которые были построены Петром. Получив в дар плоды цивилизации и просвещения, она все равно осталась в той же самой пещерности и навеки застопорилась в 18 столетии. Ведь Петр, он решил, что просто достаточно переодеть, побрить и отучить страну так сильно пахнуть. Проживая в Голландии и наблюдая реверансы, кринолины и эскалатуры, он сообразил, Петр, насколько позорно и немодно он выглядит. И его воспринимают как короля завшивленных дикарей, которые ни черта не умеют, не знают ни наук, ни искусств, и только бессмысленно плодят бесконечные иконы и по любому поводу стучат лбами. Не во всяком трактире было прилично признаваться, что он русский царь. Иногда ему, вероятно, приходилось врать, что он просто болгарский певец. Вполне понятная горечь Петра, которым Россия – это было не то, чем можно было хвастаться. Это было нечто весьма немодное. И поэтому для Петра Россия стала что-то вроде такого макаки Лапундера, обезьянки для курортного аниматора. Вот натянуть на обезьянку шортики, панамку для фотографирования. Именно это он и сделал с Россией, никак не изменив ее пятикантропской сути. И мы сегодня наблюдаем однозначные доказательства этого. Так что все происходящее имеет очень простое, в том числе и календарное объяснение. И особенно вот смешны все эти враки про то, что бедная страна, вот она, опасалась нападения НАТО. Россия для цивилизованного мира была той Марианской впадиной, дном мира, где по своим законам живут необъяснимые. ...45, никто не может сказать, когда именно. Так, а сейчас он появился?
Задержка очень большая.
Так, кто-нибудь напишите, пожалуйста. Нема, пишут Дмитрий. Звука нет, пишет Антон Версо. Да, написал Вячеслав задержка Иванов. Окей, сообщил Саша Бужук и Иван Петрякин, да. Совершенно верно. Итак, я уже объяснил, да, было слышно, да, все про Петра Первого. Ну вот действительно все то, что сегодня происходит, имеет очень простое объяснение. И вот эта вот Марианская впадина под названием Россия, она никем не собиралась быть потревожена. Но действительно в ней Запад видел некий парк юрского периода, некий экзот, полагал, что у России надежные стены, но потом выяснилось, что динозавры стены проламывают, разбегаются и устраивают Бучи и Мариуполь. Ну вот, кстати говоря, в полном соответствии с возрастом России и с ее уровнем развития в России вызревают и соответствующие процессы. Я сегодня в телеграм-канале выложил, посмотрите, оно такое вроде неувлекательное, вроде неэффектное, оно подкупает своей простотой и честностью. Это откровение так называемого нацмена о том, как в действительности будут складываться отношения русских и, как русские любят выражаться, и выражались весь 19 и половину 20 века, все и нацмена. Конечно, копятся обиды и лютая злоба. Ведь злоба, в отличие от благодарности, в отличие от нежности, она умеет аккумулироваться. Она умеет накапливаться. Вот благодарность и нежность, от нее быстро не остается никаких следов. А злоба копится. И те самые особи, от кого русские, ослепленные своим вечным державным расизмом, отплевываются словечками «чурка», «инородец», «нацмен», «мигрант». Эти люди имеют свои представления о мире, где русские располагаются отнюдь не на вершине иерархической лестницы человечества и не являются теми неоспоримыми господами, которым можно все и все всегда простительно. Мрачные дядечки сейчас в челмах и попахах ведут учет всем обидам, всем унижениям, всем размолвкам. Придет час, они вспомнят и Беслан, и необходимость стоя петь «Я русский», и вспомнят то, как безжалостно Россия решила топить печь своей войны чурками. Крокус, к примеру, это ведь для кого-то прежде всего ухо, а потом уже все остальное. Дружба народов, в которую решила поиграть Российская Федерация, она потешно лицемерна и не имеет отношения к реальности. Это абсолютный фейк. Это раскрашенная цветочками крышка котла с закипающим ядом. А вот закрепленная в местечковой русской культуре имперская тупость, она мешает русским понять, что владыками мира и третьим Римом планеты они являются только в своем собственном воображении. Никто больше за ними не признает той сакральной направляющей роли, которую они себе нафантазировали когда-то с помощью Мисюри, там, Филофии, Тютчева и других фанатиков. Вот, кстати говоря, Эллочка в гробу родилась, Эллочка. Ага, утром Эллочка Панфилова клювом постучала в ворота Кремля. Она принесла Путину удостоверение, то удостоверение, которое она только что снесла. Еще теплое удостоверение, пахнущее ею и ВЦИКом. Действительно, Путину сегодня дали ксиву президента. Теперь ему есть что почитать на досуге, помимо карт 17 века. И кремлевский упырь, получая этот документик, он сообщил, что вот эти корочки абсолютно бесценны. Ну, это не совсем так, они не бесценны. Через некоторое время сие удостоверение, обогренное, помятое и обгоревшее, станет главным лотом на каком-нибудь весьма респектабельном аукционе. и цена на него будет, в общем-то, вполне конкретной. Но путинская ксива – это, опять-таки, местечковые радости, и к тому же это, в общем, честно говоря, радость, подмоченная в сортире. И не в каком-нибудь сортире, а именно в общемировом, в сортире парламентской ассамблеи Совета Европы. Я вот попросил нашего друга, нашего большого друга программы наведаться в сортир и его сфотографировать. Мы это историческое место должны в обязательном порядке предъявить сегодня публике. Я имею в виду, разумеется, Гончаренко, который сообщил, нардеп Гончаренко, который вчера первым сообщил эту новость. Она еще не является официальной, но это уже все действительно прописано в 12-м параграфе. Дело в том, что Путину отказали в легитимности. Европарламент, почесав бугристую свою кожуру, все же решил, что русский упырь нелегитимен и президентом считаться никак не может. Вот с какой стороны ты там на него не смотри, нелегитимен. Он как ни щурься, не президент. Ну вот совсем никак. Ну и в общем Европарламент это закрепил в пункте 12 своих вчерашних решений и постановлений, о чем, вероятно, официально заявит в ближайшие дни. Но, тем не менее, корочки выданы. Они могут произвести, могут впечатление в части африканских стран. В Индии вряд ли по такому удостоверению бесплатно пустят в кино или в трамвай, но оно может прокатить при каких-нибудь полицейских разборках. В Китае, там пустят в зал заседания ЦК и подарят именные палочки, скорее всего, обладателю такого удостоверения. Но шутки шутками, сладость президентства для Путина, конечно, отравлена. Для главной половины мира он не президент, а узурпатор, который террором, подлостью, махинациями опять приклеил к своей заднице московский трон. Приклеил кровью Украины, гноем России и китайскими слюнями. Надежность этого клейстера предстоит испытать в ближайшее время. Адгезивные свойства этого клейстера сомнительны. Ну и сам, честно говоря, трон шаток и как минимум этот трон одной ножкой в могиле. Ну вот как только резолюция будет оглашена, с Путина в Европе будет снята международная президентская неприкосновенность, и речь идет даже уже не об аресте. Из разряда официальных и легитимных лиц русский упырь благополучным образом перемещается в категорию всяких там Бен Ладенов, Бакаса, самозванцев, проходимцев. А сегодня стало известно, что все замороженные российские активы Европарламент постановил передать Украине. Об этом прямо вот из зала сообщил ликующий, тот же самый наш друг нардеп Гончаренко, который, кстати, это решение и продавил. Если в суете и во мраке этих дней вы забыли о том, как выглядит настоящее счастье, но это не мудрено, то сообщаю вам все счастье мира в глазах Гончаренко, который смог это сделать, смог продавить. Ну вот теперь по поводу фронта и по поводу происходящих, там в том числе и безрадостных событий. Там вообще тяжело. На носу там я выложил видео, с моей точки зрения, весьма важное для тех, кто не боится смотреть в лицо этой войне. Надо понимать, на носу 9 мая. Для фронтовых орков, для русских фронтовых орков, эта дата страшная. Она обозначает прежде всего что? То, что генералы опять должны положить к ножкам Путина какую-нибудь победу. А все русские победы делаются только из трупов. Другого материала для победы нет. Следовательно, снова сейчас начинаются бредовые фарш-броски и, соответственно, неоглядные россыпи мертвецов. Ведь путинская улыбка на параде, она всегда сделана из тысяч и тысяч смертных оскалов его орков. Орки знают, что День Победы провоняет мертвечиной еще сильнее, чем выборы. И не все орки готовы, кстати говоря, подохнуть прямо сегодня, поэтому опытные окопники, они блиндажируются, закапываются, заглубляются и стараются вообще из своих норок не показывать носа в надежде на то, что пьяные командиры о них забудут. И вот там на видео русский блиндаж, там все очень душевно, все уютно. Раненые, которые доползли до своего блиндажа, там же и померли, там же и лежат в пакетах, конечно, гниют, и то, что называется, воздух не озонирует. Но живые принюхались, они не испытывают никаких неудобств. Как, впрочем, к воне этой войны принюхалась вся Россия и этой вони не чувствует. А вообще, действительно, сейчас предельно тяжело с учетом немыслимого численного превосходства, численного, ствольного, орудийного, тяжелейшая обстановка на фронте, что признает, кстати говоря, уже и сам Сырский. И дело действительно в очень страстном желании Кремля подогнать к майскому параду хоть какой-то результатик. Возможно, в ближайшие дни будут тяжелые новости, но это не повод для трагедии. Вот мне тут задают вопрос о любимце Путина, о философе Ильине, потому что сейчас из-за этого перца, из-за философа Ильина идут какие-то грандиозные баталии в России. Я вам могу сказать, Ильин – типовой графоман. Эмиграция битком была набита такими философами. Все эмигранты, кому не удавалось устроиться в швейцарском варьете, они все шли в философы. Это было в начале 20-х, это были 20-е годы уже 20 века, и имя им легион, там Лоски, Зиньковские, Пердяевы, Франк, Шишкин, Мышкин, Залупышкин, Бороздин, Гвоздин, Ильин. Ильин гегелианец, гитлерианец, конечно же, но он настолько был блеклым, тупым и банальным, что даже гитлеровская Германия, которая охотно скупала и сгребала к себе всякий элемент, и то вытурила Ильина подальше и отказалась платить за его опусы. Тогда отчаявшийся Ильин занялся вычислением русских агентов, агентов ЧК, и сдачей их германским властям. Ну, за русских разведчиков что-то платили, но недостаточно для того, чтобы можно было как следует спиться. Но он был, да, действительно фанатом Гитлера, приходу к власти Гитлера отчаянно радовался. Он жутко мыкался, как все эмигранты. Но вот он издавал много трудов, но как на немецком, так на русском, но самая успешная его книга разошлась тиражом 13 экземпляров. При том, что он тщательно рекламировал себя как лидера общественного мнения как эмигрантских, так и общерусских кругов. Ну, я понимаю, что это не слишком интересно, но он относился к крылу философствующих монархистов-непредрешенцев. Вообще это бессмысленный философский бубнеж, безликий, с вкраплениями всякой зауми терминов и чмоков задницы Адольфа Гитлера. Но книга, у нее есть достоинство, а его книги хороши как средство от тараканов. Если у вас на кухне тараканы, то надо просто аккуратно на ночь оставить на столе книгу, и даже тараканы засыпают в радиусе метра от трудов Ильина, например, от труда Ильина «Философия Гегеля» или там «Наша задача». Ну и если кухня была сильно затараканирована, то потом просто вы их спящих тараканов сметаете метелочкой. То есть, если вам требуется что-нибудь невыносимо тоскливое и вторичное, то философ Ильин как раз для вас. А любовь к нему Путину и Путина, я подозреваю, имеет простое происхождение, простое объяснение. Когда арестовывали диссидентов, которые все были увлечены этой макулатурой, то книги обычно лежали грудой, как вещдоки, в кабинете у следователя. И наиболее мощные переплеты, кстати говоря, у этих всех эмигрантских изданий были у Ильина. И наверняка Путин когда-нибудь бил какого-нибудь диссидента этим Ильиным на допросе. И это производило магическое действие, потому что интеллигент, получивший, например, томиком Маркса в глаз, он-то воспринимал как мученичество. А вот когда он с размаху схлопатывал по морде Ильиным, вот тут он становился покорным и сдавал всех. Ничем другим объяснить пристрастие Путина к Ильину невозможно. Все прочие новости забавные. Ну, это, во-первых, осточертевший потоп, о котором уже вообще неинтересно говорить, но по поводу которого все продолжают рыдать в интернете. Ну, вот тут не надо, тут не надо. Не стоит все же, вот все выплакивать, не надо. Надо поберечь эмоции, так как размокание домов, дач, подвалов далеко не самое страшное из всех тех бед, которые русские сами себе выбрали, проголосовав за кремлевского упыря. Так, на данный момент смотрю внимательно. Нет, ничего такого судьбоносного. А? Ну, в Грузии разгоняют, конечно же, но в Грузии, надо сказать, все объяснимо. В Грузии, вот идеологи Кремля все-таки идиоты. Они не выдержали, они забурчали, они забурлили, они разболтались, эти идеологи, и с потрохами, конечно же, сдали своих в Грузии, своих в грузинском парламенте. И теперь нет никаких сомнений в том, что спорный и приводящий просвещенную и европейскую Грузию в ужас закон об иноагентах, это закон, напрямую спущенный в парламент из Кремля. Там есть у меня размещена вот эта подлинная, рыдающая, орущая русская реакция на грузинский протест. И там, в частности, предполагается, что гадину надо давить безжалостно вместе с агентессой США Саломе Зурабишвили. Вот такие вот, собственно говоря, последние, не слишком важные, но тем не менее любопытные новости. Я вас обнимаю. Слава Украине! Живи Беларусь! Я надеюсь, что завтра будут какие-то новости, которые будут достойны вашего внимания и траты на них времени. До свидания.